Пятничная проповедь пятого халифа обетованного мессии Хазрата Мирзы Масрура Ахмада, да поможет ему Аллах могучей помощью, произнесенная 8 января 2010 года в мечети Байт-уль-Футух, Лондон, Великобритания. Ассаляму алейкум ва рахматуллах ва баракатух. Кто он, тот, который даст Аллаху прекрасный заем, чтобы он приумножил ему это приумножением обильным? И Аллах удерживает удел и расширяет его, и к нему будете вы возвращены. Аят 246 из суры Аль-Бакара священного Корана. This part has to be edited later. It is a pause. So you bring together the beginning and then my voiceover. Бисмилляхи рахмани рахим. Хазур говорит, что для развития любых организаций, как религиозных, так и светских, необходимы и очень важны финансовые ресурсы. Эти ресурсы нужны не только для удовлетворения потребностей страны, общества или общины, но и отдельных людей. Обетованный Мессией Махди, мир ему, говорил об этом так. Система пожертвований началась не с нашей общины. Во времена других пророков, в случае финансовой необходимости, тоже организовывался сбор средств. Было время, когда, как только объявлялось о потребности в денежных средствах, люди, сразу же не задумываясь, отдавали все свои деньги в распоряжение пророков. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал, что каждый человек по возможности должен что-либо жертвовать. тем самым он хотел увидеть, кто и какие пожертвования сделает. Конечно, пожертвование одного человека ничего не решает. Благодать заключается в коллективных пожертвованиях. Светские правительства получают необходимые средства для развития посредством принудительной налоговой системы, а мы руководствуемся принципом добровольных пожертвований каждого члена общины и оставляем это на рассмотрение каждого человека для удовлетворения его собственного желания жертвовать. С увеличением жертвенности возрастает и вера. И это тесно связано с любовью к Аллаху и искренностью жертвующего. Таким образом, система пожертвования Ахмадийской общины основывается на этом же принципе, в соответствии с которым члены общины делают добровольные пожертвования, необходимые для удовлетворения потребностей общины. В общине существуют обязательные пожертвования, такие как зякят, пожертвование в пользу бедных и нуждающихся, чанда васиет, завещание части своего имущества, чанда ам, пожертвование части своего дохода, и чанда джальса салана, то есть пожертвование на проведение ежегодных собраний общины. Помимо них существуют еще и другие виды пожертвований, которые не являются обязательными. Что касается закята, то он является одним из столпов ислама. После того, как Всевышний Аллах повелел платить закят, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, уделял сбору закята особое внимание. А после кончины святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, когда одна из групп мусульман, несмотря на то, что называла себя мусульманами, отказалась платить закят, хазрат Абу Бакр, Сиддик, да будет доволен им Аллах, принудительно заставил их заплатить закят. Так что те, для кого выплата закята стала обязательной, обязаны платить закят. Однако иногда, в случае необходимости, несмотря на то, что закят был собран, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, призывал людей сделать дополнительное пожертвование для решения некоторых важных для общины вопросов. Хазур продолжает. Как я уже сказал, в общине существует система васиет. Обетованная Мессия, мир да пребывает с ним, объявила введение этой системы, получив повеление от Всевышнего Аллаха. И он сделал обязательным для каждого участника этой системы уплаты от 1/10 до 1/3 своего ежемесячного дохода и завещание от 1/10 до 1/3 части своего недвижимого имущества на нужды общины. То есть участник этой системы или схемы уплачивает часть своего дохода в зависимости от обстоятельств на нужды общины, и он также завещает в пользу общины от 1/10 до 1/3 своего недвижимого имущества. И если человек не выполняет своего обещания при жизни, то в соответствии с его завещанием обещанную им часть его недвижимого имущества передают в пользу общины его наследники. Как правило, каждый участвующий в этой системе выплачивает обещанную им часть своих доходов и завещанного им имущества безо всяких изменений. Каждый завещающий всегда сам должен следить за тем, чтобы случайно не скрыть даже незначительной части своего дохода, отступая при этом от богобоязненности и нарушая свое обещание. Так что завещающие мужчины и завещающие женщины являются такой группой жертвующих членов общины, которые считаются стремящимися к обретению наиболее высокого уровня богобоязненности и устанавливающими наивысшие уровни пожертвований, которые ради обретения довольства Всевышнего Аллаха с радостью жертвуют часть своего имущества. Кроме этого, они, стараясь повысить уровень своих богослужений и своей нравственности, очень внимательны и осторожны в своих словах и поступках. Они стремятся стать истинно верующими. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы каждый завещающий составил завещание с такими чувствами и оставался тверд в своих обещаниях. А что касается чандаам, то вообще не принято, чтобы каждый член общины платил 1/16 часть своего дохода на нужды общины. И хотя эта часть была определена во времена второго халифа обетованного Мессии, сам этот вид пожертвований берет свое начало еще со времен обетованного Мессии, мир да пребывает с ним. Тогда было принято, чтобы каждый член общины выплачивал часть своего дохода на нужды общины. И обетованный Мессии, мир да пребывает с ним, сказал, что каждый член общины должен обязать себя ежемесячно платить какую-то часть своего дохода, будь это определенная самим человеком какая-то сумма или даже одна копейка. Относительно же 1/16 части не должно возникать никаких сомнений, потому что во времена обетованного Мессии, мир да пребывает с ним, в зависимости от обстоятельств, чандаам составляла одну дела, это 1/8 часть и денежной единицы пайса, затем 1 пайса, затем 4 пайса, затем 16 пайса. Это все были денежные единицы в Кадиане в те времена. Относительно пожертвования обетованной Мессии, мир ему сказал, что если вы в день потребляете 4 чапати, то есть лепешки, то ваши пожертвования должны составлять 1 чапати. То есть это составляет 25% или 1/4 часть, и это больше, чем 1/16. И это тот минимум пожертвования, о котором говорил обетованный Мессии, мир да пребывает с ним. И если кто-то говорит, что обетованный Мессии, мир ему, оставил это на наше рассмотрение, то это неверно. Пожертвования зависят от потребностей и расходов общины. В случае появления новых программ развития общины, несмотря на то, что люди делают обязательные пожертвования, возникает потребность и в дополнительных пожертвованиях, благодаря которым община может далее развиваться. Всевышний Аллах воздвиг своего имама эпохи для распространения истинной вести ислама. Для этого необходимы были средства. Но когда расходы общины были больше, чем сумма пожертвований, то халифы обетованного Мессии объявляли о создании новых движений и программ. одним из самых больших новых программ или воззваний было воззвание Тахрика Джадид, о начале которого объявил второй халиф обетованного мессии хазрат Мирза Башаруддин Махмуд Ахмад. В то время, когда враги Ахмадията делали пустые заявления о том, что они не оставят от Ахмадията камня на камне, второй халиф обетованного мессии, хазрат Мирза Башаруддин Ахмад, предлагая новую программу проповеди ислама, сказал, что Ахмадият должен выйти за пределы своей страны для проповеди Ахмадията, то есть истинного ислама, в других странах. И именно с этой целью он объявил о создании новой схемы Тахрик-и-Джадид. Затем, после создания Пакистана, второй халиф обетованного мессии в 1957 году объявил о создании нового схемы Вакф-и-Джадид и сказал, что люди, имеющие религиозные знания, должны начать работать непосредственно под его руководством в деревнях и небольших поселениях и заниматься проповедью там, где это нужнее всего. Благодаря схеме Тахрик-и-Джадид были открыты миссионерские центры общины в нескольких странах, а в рамках схемы Вакф-и-Джадид после краткосрочной программы обучения многие проповедники под непосредственным руководством второго халифа обетованного мессии начали заниматься проповедью истинного ислама среди представителей других религий внутри Пакистана. Особенно много проповедников работало в провинции Синд, которые донесли весть ислама до многих индуистов и других немусульман. И они сделали очень большое дело. Схема Вакф-и-Джадид постепенно росла и развивалась. Вначале всего было несколько человек, временно посвятивших себя служению в этой схеме, а затем их число постепенно росло. И они проходили краткий курс подготовки, после чего начинали работать с проповедниками. Затем для обучения и воспитания этих проповедников было организовано медресе Аз-Зафар в Рабве, в котором они проходят трехлетний курс обучения. После того, как туда начали приходить подросшие участники схемы Вакф-и-Нау, число этих проповедников увеличилось. Хазур говорит, когда я уже сказал, схема Вакф-и-Джадид была создана только для Пакистана, и пожертвования на эту схему собирались только в Пакистане. А мусульмане Ахмади, живущие в других странах, совершали пожертвования на эту схему по собственному желанию. Халифы, увидев ту или иную потребность общины, объявляют о создании новой схемы. Затем, по мере роста этого нового движения по этой схеме, его расходы растут, и для его успешного развития необходимо все больше и больше средств. Поэтому четвертый халиф обетованного мессия, видя потребность в проповеди ислама в африканских странах и в ряде районов Индии, и в связи с этим росте расходов, объявил это движение всемирным. После этого общины всего мира, по милости Всевышнего Аллаха, начали совершать пожертвования на эту схему, стараясь опередить друг друга в благодеяниях. Как все мы знаем, в начале каждого года, в январе, подводятся финансовые итоги предыдущего года и объявляется о начале нового финансового года схемы Вакф-и-Джадид. Большой милостью Аллаха к нам является то, что Он создал членов общины, в сердцах членов общины стремление совершать пожертвования, и Он зажег в их сердцах это пламя жертвенности и продолжает его поддерживать. Совершая свои пожертвования, члены общины стараются все глубже понять истинную суть пожертвования и смысл того аята, который я, говорит Хазур, прочитал в начале хутбы, в котором Аллах раскрывает смысл пожертвований истинно верующего. кто он? Тот, который даст Аллаху прекрасный заем, чтобы он приумножил ему это приумножение мобильным. И Аллах удерживает удел и расширяет его, и к нему вы будете возвращены. Сура Аль-Бакара Священного Корана, аят 246. Хазрат обетованный реформатор, то есть второй халиф обетованного мессии, да будет доволен им Аллах, рассмотрев толкование глагола «юкризу», то есть «дает заем», приведенный во многих арабских словарях, дал объяснение выражения «кто он тот, который даст Аллаху прекрасных заем?». Он сказал, эти слова означают того, кто жертвует часть своего имущества на путях Аллаха. И второй смысл этих слов – это тот, кто подчиняется повелению Всевышнего Аллаха, надеясь на его воздаяние за это. Что касается взносов и налогов, которые собираются светскими правительствами, то эти налоги ограничены финансовыми и мирскими планами, которые, хотя и служат благу народа и страны, но не служат улучшению нравственного и духовного состояния людей. И в планах светских правительств отсутствуют цели обращения людей к Всевышнему Богу. Что же касается повеления Всевышнего Аллаха о необходимости совершать пожертвования, то оно не ограничивается только финансами, а относится ко всем делам, которые служат духовному развитию и росту верующего. То есть настоящий верующий ради обретения угождения Всевышнему Богу представляет ему не только свое имущество, но и свои деяния. Когда верующий во всей искренности представляет Всевышнему Аллаху свое имущество и свои деяния, то Всевышний Аллах в соответствии со своим обещанием, многократно увеличив их, возвращает ему. Ведь Всевышний Аллах сам ни в чем не нуждается. А что касается имущественных пожертвований, то Всевышний Аллах повелевает верующему совершать эти пожертвования для того, чтобы он мог приблизиться к Аллаху. Что же касается дел и деяний верующего, то те дела, которые он совершает ради Аллаха, становятся средством его приближения к Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах не сказал ведь «дайте мне заем, потому что я в нем нуждаюсь». Он сказал «расходуйте свои имущества ради обретения моего довольства, и я, увеличив его многократно, верну его вам». То есть Всевышний Аллах как бы говорит нам, что если мы будем совершать пожертвования нужды общины, то Он воздаст нам за это своим воздаянием. Так что сердца людей, совершающих пожертвования, не должны быть стеснены во время совершения пожертвования, не должны быть глубоко убеждены в том, что совершают эти пожертвования ради Аллаха, и совершать их с радостью. Им в голову не должна проходить даже мысль о том, что работники общины и сама община должны быть им благодарны за то, что они совершают пожертвования. И хотя работники и служители общины всегда благодарят жертвователя, и на квитанциях общины написано «Джазак Аллаху», то жертвователь всегда должен помнить, что он не делает никому никакого одолжения, а всего лишь заключает как бы сделку со Всевышним Аллахом, вследствие которой является не только то, что увеличится его имущество в этом мире, но и то, что это пожертвование будет записано в его списке добрых дел и поможет ему в будущей жизни. В одном из хадисов, повествовании о жизни и речениях святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, Мутарриф передает, что его отец сообщил, что он пришел к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, в то время как святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, читал суру ат-Такасур. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал: «Сын Адама говорит: мое богатство, мое богатство. Но разве владеет он чем-то, кроме той пищи, которую он съел, той одежды, которую он износил, и того, что он пожертвовал в качестве садака, предпослав его для своей будущей жизни?» Хадис из сборника «Муслим». Так что истинная суть богатства заключается в том, что человек уже съел, и в том, что человек тратит большие деньги на свои одежды, костюмы и платья, которые в один из дней приходят в негодность или через какое-то время надоедают им, они их отдают кому-то другому. Но в любом случае они перестают быть собственниками этих одежд, и те средства, которые они потратили на эти одежды, тоже переходят к их новым собственникам. Но то богатство, которое они потратили на садака, пожертвования, для обретения довольства Всевышнего Аллаха, они предпосылают это для своей будущей жизни. Все эти пожертвования будут записаны в списке добрых деяний жертвователя. Однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, приказал зарезать козу для того, чтобы раздать ее мясо в качестве садака. И, придя домой, спросил, осталось ли что-либо из этого мяса. Ему ответили, что не осталось ничего, кроме одной лопатки. Он же сказал, что осталось все, кроме как раз этой лопатки. То есть в будущей жизни человеку принесет пользу только то, что он пожертвовал во имя Аллаха. И это пожертвование было Аллахом принято. Так что у жертвующего никогда не должно возникать даже мысли о том, что он делает кому-то одолжение, совершая пожертвование, потому что Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, наградит его за это в этом мире и в мире будущем. А что касается займа, то люди в этом мире возвращают заем в том же размере, в котором его берут, и нередко при этом нарушают сроки возврата, в то время как Всевышний Аллах всегда возвращает человеку его прекрасный заем, многократно увеличив этот заем. Так что, когда человек собирается потратить имущество на пути Аллаха, он должен делать это с мыслью о том, что делает это во имя того, кто является Творцом и Хозяином небес и земли. И если Аллах призывает совершать пожертвования, то это не значит, что он нуждается в них. Он призывает это делать ради пользы самого жертвователя. Когда человек собирается совершить пожертвования для общины Аллаха, то он должен делать это безо всяких колебаний и жертвуя самое лучшее из того, что у него есть, не нарушая своих обещаний. И, выполняя свои обещания, он не должен отдавать предпочтение собственным нуждам. Как я уже сказал, говорит Хазур, одним из значений выражения «кто он, тот, который даст Аллаху прекрасный заем» является следующее. Это тот, кто подчиняется повелению Всевышнего Аллаха, надеясь на воздаяние Аллаха за это. При этом он всегда должен помнить, что его пожертвование не освобождает его от всех других обязанностей, и он должен быть внимателен к своим деяниям и подчиняться всем повелениям Всевышнего Аллаха с мыслями о том, что прочные связи с общиной служат его же собственным интересам. И насколько же прекрасна любовь Всевышнего Аллаха к своему слуге, которому он повелевает делать добрые дела для увеличения его в добре, и после того, как он начинает повиноваться его повелениям. Всевышний Аллах как бы говорит ему: «Если ты совершал ради меня добрые дела, и этим ты словно представлял мне добрый заем, то я, многократно увеличив этот заем, возвращу его тебе». То есть каждое доброе деяние человека Аллах называет добрый заем, и поэтому он возвращает ему этот заем человеку. он насколько же прекрасен и насколько же милосерден Всевышний Аллах к своим слугам. Обетованный Мессия, мир да пребывает с ним, сказал: «Невежественные люди говорят, что слова «кто он, тот, который даст Аллаху прекрасный знаем» означают, упаси Аллах, что Аллах является нуждающимся. Откуда такой глупец взял, что Бог, обращающийся с этими словами к верующим, является в чем-то нуждающимся?» Слово «карс», то есть «заем», обычно означает те вещи, которые обещают вернуть. Глупец же связывает слово «заем» со словом «бедность». Здесь выражение «кто он, тот, который даст Аллаху прекрасный заем» означает такого человека, кто представляет Аллаху добрые дела, чтобы Аллах воздал ему за это многократно. Величие Бога состоит в том, что Он сделал тесно связанными два понятия – «убудият», то есть «быть слугой», и «рабубият», быть владыкой. Поразмыслив над этим, это можно понять. Потому что Всевышний Бог воспитывает всех людей, вне зависимости от того, верующие они или неверующие, являются ли их добрыми или нет, обращаются ли они к Нему с мольбами или не обращаются, просят ли они Его о помощи или не просят. Если он, будучи владыкой и милостивым, оказывает милость всем, даже не просящим о милости, то невозможно, чтобы он оставил без воздаяния любого человека, который в реальности совершает добрые дела. Милость Аллаха распространяется повсюду, и он не оставляет без воздаяния ни одного благого дела. Священный Коран говорит об этом так: «И тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его, и тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его». Сура Аль-Зилзал, аяты 8 и 9. И эти аяты содержат в себе истинный смысл слова «карс» – «заем», и являются толкованием уже произнесенного нами аята: «Кто он, тот, который даст Аллаху прекрасный заем, чтобы он приумножил ему это приумножением обильным?» Сура Аль-Бакара, аят 26. Таким образом, если Всевышний Аллах не оставляет без воздаяния самых малых дел, то невозможно, чтобы Он оставил без воздаяния большие жертвы, совершаемые ради Него. Предоставление возможности совершать добрые и дарование изобилия в богатстве находится в руках Всевышнего Аллаха. Поэтому необходимо всегда поклоняться Ему. И Аллах удерживает удел и расширяет его. Сура Аль-Бакара, аят 246. Истинно верующий всегда должен стремиться к обретению благоволения Бога, совершая добрые дела, чтобы Аллах даровал ему изобилие в богатстве и возможность совершать благо в этом мире, чтобы он был угоден ему в будущей жизни. И это главное, о чем должен всегда помнить верующий. По милости Всевышнего Аллаха, большинство мусульман Ахмади понимают это. Дай Аллах, чтобы все эти чувства всегда оставались в наших сердцах. И до тех пор, пока они будут оставаться в наших сердцах, говорит Хазур, мы будем оставаться наследниками милостей Всевышнего Аллаха. Как я уже сказал, говорит Хазур, четвертый халиф обетованного Мессии после его переселения в Лондон почувствовал, что общине необходимо расширять программы по проповеди ислама в африканских странах и некоторых районах Индии, и для этого необходимы большие дополнительные финансовые расходы. Имеющегося бюджета общины для этого было недостаточно. Поэтому он объявил о распространении схемы Вакфа Джадид по всему миру и призвал все общины, особенно наиболее богатые общины, к большим пожертвованиям на эту схему. И все общины, по милости Всевышнего Аллаха, ради обретения довольства Аллаха, на этот призыв ответили «да». И с каждым годом пожертвования на это движение увеличиваются, на эту схему деяний. А что касается конкретных цифр, то я скажу об этом позже, говорит Хазур. Благодаря участию всех общин в схеме Вакфа Джадид, возможности общины по проповеди ислама и воспитанию новых членов общины значительно увеличились. Конечно, схема Тахрика Джадид работала и продолжает работать, но участие в схеме Вакфа Джадид общин Америки и Европы позволило значительно расширить программы по проповеди ислама в Африке и Индии. И никто не должен думать, что мусульмане Ахмадин Африки и Индии не жертвуют на движение Вакфа Джадид. В африканских странах, подобно другим странам, также зародился дух жертвенности, и этот дух день ото дня растет. По милости Аллаха, они стараются перейти на самостоятельное финансирование своих программ. Так же, как и в африканских странах, дух жертвенности возрос и в общинах Индии, особенно за последние 2 года. Пусть же Всевышний Аллах увеличит их стремление к совершению пожертвований, говорит Хазур. Теперь, говорит Хазур, я расскажу вам о некоторых событиях, которые произошли в Африке, и которые демонстрируют то, как реализуются наши программы в африканских странах. Джибраил Саид Сахиб из Ганы сообщил в своем отчете за прошлый месяц то, что по милости Всевышнего Аллаха в районах, где появились новые члены общины, строятся 9 мечетей. На сегодняшний день строительство 2 мечетей уже завершено. И у них в планах строительство еще 25 мечетей. Кроме этого, реализуется программа по обучению и воспитанию 30 имамов, которые вступили в ахмадийский ислам. Помимо этого, еще 48 молодых людей, отобранных из разных деревень, проходят курсы по подготовке имамов, и после завершения курса будут направлены на работы в разные районы Ганы. Согласно правилам схемы Вакфа Джадид, они проходят те же самые краткосрочные программы обучения, которые проходят в Равве Муаллимы, то есть учителя-проповедники. И по окончании этих курсов в одних районах Африки их называют муаллимами, а в других – имамами. Амир общины Сьерра-Леоне пишет, в городе Макини, в котором располагается Ахмадийский центр одной из провинций, долгое время не было мечети, и люди молились в коридоре миссионерского центра. И по этой причине на пятничную молитву собиралось очень мало мусульман Ахмади, и некоторые из них молились в неахмадийских мечетях. Теперь, после строительства мечети в Макини, по милости Всевышнего Аллаха, в эту мечеть не только вернулись многие мусульмане Ахмади, но и многие другие люди вступили в общину, и вместе с этим значительно возросли пожертвования. Мечеть стала для многих объединяющим центром, и из-за этого их вера стала крепче. И если они раньше ходили без дела, то теперь стали приходить в мечеть и стали больше обращать внимание на совершение добрых дел, в то же время многие из них стали делать большие пожертвования. Сообщается также, что после строительства мечети в Маккене, в другом районе этого же города, появилась еще одна твердая в своей вере община мусульман Ахмади, которые до этого не были мусульманами Ахмади, но у них уже была своя мечеть. Они регулярно совершают пожертвования, и местный муалим проводит курсы по обучению новых членов общины. Таким образом, одна мечеть была построена, а вторая мечеть была подарена общине самим Всевышним Аллахом. Амир общины Уганды пишет о том, что я предложил им построить 25 мечетей, 10 из которых они должны были построить самостоятельно, а на строительство 15 мечетей община выделит 30 миллионов шиллингов. Реализуя эту программу, они начали строительство этих 25 мечетей. И новые мусульмане Ахмади принимают участие в строительстве этих мечетей с большим желанием. Они занимаются изготовлением больших строительных блоков. Кроме этого, получено разрешение на строительство еще 4 мечетей, и на строительство этих мечетей уже делаются большие пожертвования. Так, например, один богатый и щедрый мусульманин Ахмади по имени Сулейман потратил 15 тысяч американских долларов США на строительство мечети и, установив на ней большие динамики, подарил эту мечеть общине. Он же начал строительство еще одной мечети в городе Амбала. Он также пообещал, что он будет продолжать строительство мечети и каждый год будет строить по одной мечети. Это и есть тот самый дух жертвенности, который зародился в сердцах мусульман Ахмади этих стран. Они не стараются получить средства из других общин, а сами стараются жертвовать как можно больше. Еще 5 богатых и щедрых мусульман Ахмади Уганды взяли на себя обязательство строить по 3 мечети в год. И после строительства мечети в одном районе они выберут место для строительства мечети в другом районе. Амир Ахмадийской общины страны Бенин пишет, что в последнее время противники Ахмадията активизировались и стали разжигать ненависть против общины, и там, где община еще не успела построить мечети, они подстрекают мусульман Ахмади оставить Ахмадият и обещают построить им свои мечети. Эти противники получают деньги из некоторых арабских стран и используют их для своей деятельности против Ахмадията. Например, в одной из ахмадийских общин в 20 километрах от столицы Бенина приехали муллы и начали выступать против ахмадийской общины. Но люди не стали их слушать и сказали им, что они уже давно являются мусульманами Ахмади и никогда не приходили к ним к обучению их намазу посту. А теперь, когда начала работать ахмадийская община, они приехали, чтобы помешать ей. Таким образом, они прогнали этих непрошенных гостей. Миссионер Ахмадийской общины в Конго Браззавиль сообщает, что по милости Всевышнего Аллаха в течение прошедшего 2009 года были посажены шазанцы Ахмадията в 51 деревне. Составив продуманную программу проповеди ислама, там была получена возможность создать 22 новых ахмадийских общины. В 2009 году там построена одна мечеть, и в этом году в Кюсси, буквально через месяц, будет завершено строительство еще одной мечети, иншаллах. И строительство мечети будет продолжаться. В плане проповеди ислама в этих африканских странах достигнуты значительные успехи, и община оказывает им большую помощь, потому что у них, ясное дело, не хватает для этого собственных средств. На севере и юге Ганы ведется активная работа по проповеди ислама и воспитанию новых членов общины. Джибраил Саид Сагиб сообщает, что в южной Гане и в поселениях Аким, Аквапим, Квагу ведется активная работа по проповеди ислама, а на севере Ганы, в поселениях Йенди, Черепони, группа проповедников занимается проповедью и воспитанием. 15 муалимов занимаются воспитанием людей в районе Оверсис и Валивал. Название Оверсис, то есть за границей, кажется странным, но позже, говорит Хазур, я объясню его значение. Ведется также активная работа на побережье моря, в Вольте, где, по милости Аллаха, уже создано 10 общин. И они планируют отправить муалимов для воспитания людей в этих общинах. А Overseas – это большая территория, на которой расположено большое количество деревень, но где абсолютно отсутствуют какие-либо члены современной цивилизации. Какие-либо, простите, следы современной цивилизации. Добраться до этой провинции очень трудно из-за ее отдаленности и отсутствия дорог. И у того человека, который сумеет добраться до нее, создается впечатление, что он действительно преодолел 7 морей и сослан на каторгу. Это место действительно соответствует своему названию. В поселении Кукуа там 50 человек принесли присягу верности. Баят. И кроме двух семей, все остальные из них были не мусульмане, а теперь, по милости Аллаха, они стали мусульманами Ахмади. В этом районе, в Оверсис, нет ни одной мечети и никогда не читалась пятничная молитва. Но во время нашего пребывания там, пишет Джибраил Сахиб, наступило время джумы, и мы прочитали пятничную молитву прямо под деревом. Это, по милости Всевышнего Аллаха, была первая пятничная молитва, прочитанная в этих местах, и ее прочитали мусульмане Ахмади. Теперь у людей в этом месте есть план строительства мечети, и если Аллаху будет угодно, это строительство скоро будет начато. Из Конго-Браззавиль пишут, что на их телевидении идут программы ахмадийской общины. И во время одной из таких программ один атеист сказал, что не понимает, кто такой Бог и существует ли Бог вообще. И если они смогут ему объяснить это, то он тут же станет мусульманином. После получасового разговора с ним его проблема была решена. И он, стоя перед большой толпой людей, сказал, что ни один священник не мог помочь ему решить этот вопрос. Но сегодня один единственный мусульманский миссионер помог мне разрешить мою проблему, и я объявляю всем, что отныне я принимаю ислам, сказал этот бывший атеист. Сообщается также, что один из наших проповедников после занятий пришел в гости в одну семью, и когда начал говорить об исламе, хозяин дома пришел в ярость и начал так громко кричать, что забралось много людей. Но наш муалим сказал ему: «У меня к тебе одна просьба, сначала выслушай меня, а потом делай все, что хочешь». И собравшиеся люди также сказали хозяину: «Дай ему возможность сказать то, что он хочет». Наш муалим начал с того, что рассказал о неверных представлениях современного христианства, которые противоречат даже самой Библии. Он приводил из Библии цитаты, а потом рассказал о прекрасном учении ислама. И это очень хорошо было принято людьми. Тот человек, хозяин, не стал больше ничего говорить, но на следующий день пришел к нашему муалиму, извинился перед ним и сказал, что теперь он все понял. Большая работа по проповеди ислама ведется также в Нигерии, в которой работает большое количество наших имамов и муалимов. Из столицы Конго, города Киншаса, сообщают, что наши миссионеры доносят весть ислама до удаленнейших уголков Конго. И они не только занимаются проповедью, но также стараются строить мечети. Амир страны Буркина-Фасо пишет, что они ведут программы на местном радио. И в этой связи сообщается об одном случае. В декабре 2009 года в офис ахмадийской общины пришел пожилой человек 85 лет и сказал, что он давно уже слушает ахмадийские программы по радио и что чувствует, что ему осталось жить недолго. Поэтому он решил вступить в ахмадийскую общину. 10 декабря 2009 года он действительно стал мусульманином Ахмади. В течение этого месяца, декабря 2009 года, пишет Амир Буркина-Фасо, к нам пришло 40 человек и сказали, что до них весть ислама дошла через радио, и они тоже стали мусульманами Ахмади. Еще один миссионер пишет, что он распространял журнал The Review of Religions, обозрение религии, на обложке которого был изображен обетованный мессия. И когда один из людей, которому он подарил этот журнал, увидел этот портрет, он сказал, что уже видел этого человека, святого человека, во сне. после того, как наш миссионер сказал, что это основатель Ахмадийской общины, хазрат Мирза Гулам Ахмад, мир да пребывает с ним, этот человек вступил в Ахмадийскую мусульманскую общину. Таких случаев было очень много. Но поскольку у нас мало времени, говорит Хазур, поэтому я хочу сейчас представить вам отчет Вакф Джадид за прошлый 2009 год. И объявляя о начале нового финансового года Вакф Джадид, я молюсь о том, чтобы Аллах сделал этот год приносящим с собой неограниченное количество благодати, и чтобы Аллах дал общине возможность в этом году сделать больше пожертвований, чем в прошлом. В прошлом году, который был 52-м годом схемы Вакф Джадид, всего было пожертвовано на сумму 3,5 миллиона 121 английских фунт стерлингов. И эта сумма больше предыдущей в 2008 году на 345 тысяч фунтов стерлингов. В 2009 году, как и в предыдущем, в 2008 году, Ахмадийская мусульманская община Пакистана заняла первое место по общей сумме пожертвований. По милости Всевышнего Аллаха, члены Ахмадийской мусульманской общины в Пакистане, несмотря на кризис и бедность, смогли сделать больше пожертвований. В то же время 8 тысяч новых членов общины вступили в эту схему и сделали свои пожертвования для нее. Община США заняла второе место, и члены Ахмадийской мусульманской общины США сделали на 60 тысяч долларов больше пожертвований, чем в 2008 году. Третье место заняла община Великобритании. Она собрала пожертвования на 10 800 фунтов стерлингов больше, чем в 2008 году. И в это движение, схему Вакф Джадид, вошло еще 2000 членов общины Великобритании. Хотя общины США и Великобритании заняли, соответственно, второе и третье место, но надо сказать, что они большое внимание уделяют строительству мечетей. Хочется отметить, что из-за того, что 5-6 человек общины США в каждом конце года сделали большие дополнительные пожертвования, превышающие их обещания, мусульманская ахмадийская община США смогла выйти на второе место по сумме пожертвований. Но если посмотреть на данные статистики, то в Великобритании больше людей участвует в этой схеме, чем в США, и они предлагают большие усилия для выполнения своих обещаний. Я считаю, что мусульманская ахмадийская община Великобритании заслуживает слов похвалы, и она заняла второе место, потому что, если не считать дополнительных пожертвований этих 5 или 6 человек в общине США, то в целом община США предложила меньше усилий для сбора пожертвований, чем община Великобритании. И я надеюсь, говорит Хазур, что если Аллаху будет угодно, то в 2010 году члены мусульманской ахмадийской общины Великобритании смогут пожертвовать больше, и община Великобритании сможет занять второе место. Четвертое место по итогам минувшего 2009 года заняла мусульманская ахмадийская община Германии, прибавив 109 тысяч евро по сравнению с прошлым годом. И таким образом они смогли вернуть себе то место, которое утратили в прошлом году. Пятое место заняла мусульманская ахмадийская община Канады. В этом году они приложили больше усилий при привлечении детей для участия в этом движении. На шестом месте мусульманская ахмадийская община Индии. Они прибавили 2,9 миллиона рупий. Было время, когда община Индии не была в числе первых 10 общин, но сейчас она заняла почетное 6-е место благодаря увеличению объема пожертвований. На 7-м месте мусульманская ахмадийская община Индонезии, на 8-м община Австралии, хотя в прошлом году она была на 10-м месте. 9-е место заняла община Бельгии, 10-е место общины Франции и Швейцарии. Первые 5 общин, у которых вырос общий объем пожертвований, таковы. 48% прибавила община Австралии, 47% община Индии, 26,6% община Германии, 20,1% община Великобритании, община Бельгии 12%. Как я сказал, по росту индивидуальных пожертвований на первом месте находится община США. В этой общине есть несколько богатых человек, богатых людей, которые сделали дополнительные пожертвования к тому, что они обещали.
На одного жертвователя вообще не США приходится 77 фунтов стерлингов пожертвований. На втором месте находится Франция. Там эта сумма составляет 43 фунта. На третьем Великобритания 38, или точнее 39 фунтов. А на четвертом месте Швейцария и на пятом Канада. Среди общин африканских стран первые пять мест заняли общины следующих стран. Первое место — Гана, второе — Нигерия, третье — Маршалловы острова, четвертое — Буркина-Фасо. Эта община заслуживает слов похвалы, потому что количество участников схемы «Вакшизадид» там увеличилось на 43%, благодаря тому, что в этой общине у большого количества людей зародился дух жертвенности, и они приложили много усилий к тому, чтобы в этой схеме приняло участие как можно больше детей. На пятом месте в Африке община государства Бенин. Помимо этих стран, есть еще и другие африканские страны, которые увеличили свои усилия по сбору пожертвований. Вообще общее количество людей, которые сделали пожертвования на эту схему по всему миру, 573 тысячи человек. И это на 36 тысяч 323 человека больше, чем в прошлом 2008 году. Община Пакистана прилагает также большие усилия для того, чтобы дети принимали участие в этой схеме, наряду со взрослыми, поэтому следует отметить отдельные усилия взрослых и усилия детей. Что касается отдельных общин в Пакистане, то по сбору пожертвований на движение Вакф-Джадид на схему Вакф-Джадид первое место заняла община города Лахор, второе — Карачи, третье — Раввы. Что касается округов, то первое место занял Сиалкот, второе — Равалпинди, третье — Исламабад, четвертое — Фейсалабад, пятое — Шейхупура, шестое — Гуджравала, седьмое — Мультан, восьмое — Саргода, девятое — Динга, десятое — Умаркот. Что же касается детских пожертвований, то на первом месте здесь находится город Карачи, на втором — Лахор и на третьем — Рабва. Первые 10 округов по сумме пожертвований детей следующие. Первое — Сиалкот, второе — Исламабад, третье — Равалпинди, четвертое — Шейхупура, пятое — Гуджравала, шестое — Фейсалабад, седьмое — Наравал, восьмое — Саргода, девятое — Гуджрат, десятое — Бахавальнагар. В Соединенных Штатах Америки первые пять мест по общей сумме пожертвований заняли следующие общины. Первое место — община Силиконовой долины, второе — община Восточного Лос-Анджелеса, третье — Детройта, четвертое — Западного Лос-Анджелеса, пятое — община Лос-Анджелес Инленд Эмпайр. Первые 10 общин Великобритании по сумме пожертвований. Здесь надо отметить, что финансовый отдел уделил общине Великобритании особое внимание, потому что привел данные по первым 10 общинам Великобритании, в то время как по другим странам только для 5 первых общин. Итак, для 10 общин Великобритании следующие. Первое место — община мечети Байт-уль-Фазл. Второе место — община Вустер-Парк. Третье — Сеттон. Четвертое — Нью-Молден. Пятое — Вестхилл. Шестое — Тутинг. Седьмое — Иннерпарт. Восьмое — Байт-уль-Футук. Девятое — Сартадан. Девятое — Саус-Ист-Лондон. По округам на первом месте Лондон. На втором — Мидленд. И на третьем — Норс-Ист. Все эти статистические данные приводятся только для того, чтобы люди знали, кто жертвует больше. Но на самом деле верующие совершают пожертвования только и исключительно для того, чтобы обрести угождение Всевышнего Аллаха. В Германии самые большие пожертвования сделали следующие пять общин. Городов Гамбурга, Гроссрау, Франкфурта, Майнса, Вейнсбадена, Даунштадт. Что касается Канады, как я уже сказал, они разделили пожертвования детей и взрослых. Самые большие пожертвования сделали взрослые следующих пяти общин. Макрама, Брентона, Оттавы, Центрального Торонто, Северо-Западного Калгари. Самые большие пожертвования среди детей сделаны в следующих общинах: Берри, Маркам, Вестон-Айслинтон, Вестон-Саус, Вестон-Норд-Ист. Я молюсь, говорит Хазур, чтобы Всевышний Аллах принял все эти пожертвования. И я молюсь, чтобы Аллах приумножил и сделал благословенного имущество и людей, и их потомков. И чтобы Аллах увеличил их в вере и искренности. Обетованный Мессия, мир да пребывает с ним, говорил, эта обязанность, то есть пожертвование, является общей для всей общины. Это время наполнено смутами и страхами. Надо беречь свою веру, являющуюся тонкой связью со Всевышним, которая порывается порвать само это время. И обязательным для всех является беспокойство о своем прекрасном конце и благополучном исходе, и беспокойство о добрых делах, на которых основано спасение. И это спасение можно обрести только благодаря пожертвованиям, самым дорогим имуществом и самым ценным временем. Надо бояться неизменного и неколебимого закона Бога, о котором он сам сказал в своей священной книге, священном Коране. «Никогда не достигнете вы праведности, пока не будете расходовать из того, что вы любите». Что означает, вы не сможете достигнуть той праведности, которая приведет вас к спасению до тех пор, пока вы не станете расходовать из своего имущества и дорогих вам вещей. «Дай же нам, Аллах, всегда совершать праведные дела, — говорит Хазур, — и чтобы мы всегда были готовы совершать большие пожертвования ради угождения Всевышнему Аллаху, и пусть Аллах сделает так, чтобы мы могли продолжить ту миссию, которую начал обетованный Мессия». Далее Хазур продолжает. «Сегодня я хочу сообщить вам об одной трагической новости. 5 января, когда один наш брат, мусульманин Ахмади по имени Мухаммед Юсуф, сын Имамдина из района Рач-Натаун в Лахоре, сидел в хозяйственном магазине своего сына, расположенном рядом с его домом, в 8:15 утра два человека в масках, приехавшие на мотоцикле, открыли стрельбу и ранили его. Услышав стрельбу, его сын вышел из дома и обнаружил своего отца тяжело раненым. Его сразу отвезли в больницу, но, к сожалению, по дороге он умер». «Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун». Этому мученику ахмадийского ислама было 65 лет. В этом районе муллы уже давно начали активно действовать против мусульман Ахмади. Стали писать подстрекательские лозунги на стенах домов, на заборах и вывешивать плакаты, подстрекая людей против мусульман Ахмади. Погибший мученик уже 20 лет работал президентом общины этого района и 3 года возглавлял местную организацию «Ансар-Улла». Это организация, объединяющая мусульман Ахмади старше 40 лет. Кроме того, он имел честь быть 2 раза заключенным на пути Аллаха. Он был специалистом по пиджабскому языку, государственным служащим в области образования. Он был преподавателем наук в старших классах школы в Шадре. Несколько лет он был завучем в школе, затем был ректором высшей школы города Муридки. После того, как он вышел на пенсию, он открыл свою частную школу. Он был очень жизнерадостным человеком, всегда встречающим всех людей с улыбкой, и всегда был готов к жертвенности ради Ахмадията и Всевышнего Аллаха. Несмотря на то, что он был единственным мусульманин Ахмади в своей семье, он был очень тверд в своей вере. Он не только сам всегда старался выполнять все распоряжения халифа эпохи, но в таком же духе он воспитал всех своих детей, которые имеют прочные связи с общиной. Погибший не только сам был мусси, то есть участником системы, завещательной системы Васиет, но и все его дети – участники этой системы. У него остались жена, дочь и 4 сыновей. После пятничной молитвы мы прочитаем по нему молитву «Джаназа Гаиб» за упокойную молитву. «Пусть же Аллах даст терпение его семье и всем его родственникам. Да возвысит Аллах его степенями и даст ему место в раю среди любимых им». Аминь.